«Радио Свобода» повторяет программу «Лицом к лицу», записанную в 2004 году. И хозяин этого эфира, и гость покинули нас в ноябре 2009 года. 9 дней назад мы потеряли нашего коллегу Владимира Бабурина. 8 ноября умер Нобелевский лауреат, академик Виталий Гинзбург.
Говорит «Радио Свобода». «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам еженедельной программы «Московская редакция». Сегодня наш гость, академик Виталий Гинзбург, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года. Виталий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот профессоров, академиков, фильмов, книгах обычно изображают такими некими чудаками, людьми несколько не от мира сего. Вот насколько это... картина ученого, который рисует, который стал таким же трафаретом, соответствует действительности?
Я думаю, не соответствует. То, что вы сказали, напомнило мне мою молодость, когда в МГУ еще такие старые профессора ходили с ермолками. Но сейчас они с ермолками, я уже никого не вижу. И, по-моему, мы самые обыкновенные люди. Это насчет не от мира сего, может быть, некая непрактичность. Это тоже зависит от специальности. Теоретики отличаются от экспериментаторов. Но так я не вижу каких-то глубоких различий.
Ну что ж, академик Виталий Гинзбург будет отвечать на вопросы московского корреспондента второго немецкого телевидения Роланда Фридши и обозревателя независимой газеты Марка Смирнова, ведет программу Владимир Бабурин. И вначале, по традиции, о биографии нашего гостя. Сразу после вручения Нобелевской премии академик Гинзбург сказал, что он удивлен тому ажиотажу, который развернулся вокруг этого события, хотя, сказал честно, был тронут. Тогда же средства массовой информации широко тиражировали факты биографии нового Нобелевского лауреата. Сам он в одном из интервью выделил такие, я этим интервью и воспользуюсь. Его отец впервые женился в возрасте 51 года, матери было 28 лет. Виталий Гинзбург родился через 2 года, в 16 году. Мать практически не помнит, она умерла от брюшного тифа, когда Виталию было 4 года. Почти всю жизнь прожил в Москве. Воспоминания о детстве тяжелые. Году этак в 20-м увидел, как по центру города едет телега, а на ней гробы, из которых торчат руки и ноги. Другое воспоминание тоже характерно для того времени. Где-то удалось купить свежее мясо, но выяснилось, что это собака. В школу не ходил до 4 класса, а когда пошел, то доучился только до 7-го. Кто-то где-то решил, что полная средняя школа в СССР не нужна, и ее ликвидировали. Возродили только через несколько лет, но в итоге будущий академик проучился в школе лишь 4 года и уже на физфаке МГУ за 3 месяца прошел недостающий школьный курс. Был призван в армию в 1938 году, но физфак добился отсрочки для своих аспирантов, Гинзбурга в том числе. Не сомневается, будь иначе, его кости давно лежали бы в земле. Из товарищей Гинзбурга по университету, попавших в армию, войну пережили единицы. Пару раз пытался уйти на войну добровольно, но не прошел по состоянию здоровья. Сейчас замечает, я не собираюсь кривить душой и говорить, что сожалею об этом. Но тогда настроение было такое, что лучше умереть в бою, чем оказаться в немецкой оккупации. В 1948 году вошел в научную команду своего учителя, академика Тамма, занимавшегося ядерной программой на объект в Арзамас-16. Атомная команда уехала в 50-м, но Гинзбургу пришлось остаться в Москве. Сказалось то, что был женат на ссыльной. Тем не менее, к двери квартиры поставили часового, так и работал. Степень секретности была чудовищная, просто идиотская. В отчетах вместо слова «уран» должно было писать «железо», причем от руки. В первой половине 50-х начались работы по термоядерному синтезу, но вскоре Гинзбург был отстранен от этой работы. Берия дал указание, что, учитывая особую секретность разработки нового типа реактора, надо обеспечить тщательный подбор людей. Этого тщательного подбора Гинзбург как раз и не прошел. А из-за его политической неблагонадежности ему даже перестали показывать собственные отчеты. В сегодняшней Академии наук Гинзбургу тоже многое, по его собственному признанию, не нравится. Например, в Академии мало женщин. Он считает это следствием некоторой дискриминации. В советские времена не раз высказывался против привилегий материального характера членам Академии наук, потому что привилегии самым пагубным образом сказывались на выборах, в Академию стремились попасть не только ученые, но и конструкторы, крупные чиновники. Существенным минусом считает и царящий в российской науке фантастический бюрократизм. Вот так выглядит в моем несколько достаточно вольном пересказе автобиография Виталия Гинзбурга. Виталий Владимирович, что-то вы хотите добавить? Что-то важное?
Там какие-то мелкие неточности, но это не важно. Часовой был, конечно, не в квартире, у комнаты в институте. Ну, это чепуха, в общем.
А тем не менее, вот вы сами пересказывали свою биографию, не стали указывать, когда вы защитили кандидатскую, когда докторскую, когда стали академиком, какие ордена, награды есть. Вот про награду один раз я у вас увидел в интервью, когда достаточно уже много лет назад вы вместе с академиками Капицей, Харитоном, Зельдовичем и Конторовичем, независимо совершенно друг от друга, но всего у вас было 5 человек на всю Академию наук тогда Советского Союза, отказались подписать письмо, осуждающее Сахарова. Как вы сказали тогда, вам это письмо не понравилось, а в результате вас всего лишь там каким-то орденом не наградили, и ради ордена вы не захотели жертвовать убеждениями. Вот у вас было 5 человек на всю Академию. И как вы полагаете, остальные люди, они что, действительно просто испугались, потому что показали, что система скрутила такого титана, как Сахаров, академик, трижды герой соцтруда, или же сыграла, может быть, и большую роль, что очень непростые отношения между академиками, и в первую очередь был не страх, а зависть?
Вы имеете в виду в отношении тех, которые подписали?
Которые не подписали. Почему?
Эти 4, но они не хотели, и многие другие не хотели подписать. Эти люди, которые не подписали, были более самостоятельны, более независимы, может быть. Мне трудно сказать. Многие подписавшие, наверное, просто махнули рукой. Но я считаю, что можно было уже не подписывать. Я тоже не хочу строить из себя героя. Если бы я думал, что меня бы били, я, может быть, и подписал бы. Но поскольку мне грозило, что мне там чего-то не дадут, вот тут уже, я считаю, не о чем было говорить. Я не боялся, мне не нужен лишний орден.
То есть, вот вы не считаете, что сыграл роль не только фактор страха, но и фактор зависти?
Нет. Вообще, было, многие же не понимали, и Сахаров вообще один из интереснейших, я считаю, явлений советской эпохи – это глубокое непонимание. И я тоже себя корю в этом смысле. Я очень долго не понимал, что коммунизм – это тот же фашизм фактически, и вообще не понимал ситуации. Это массовое явление. Многие этого не понимают, и я обратил внимание, что не понимают те, у кого, например, были репрессированы родители, и они с детства как-то столкнулись с этим. А я, наша семья, ни одного репрессирован, у нас не было. Отец мой был старый инженер. И я просто не понимал. Вы понимаете, когда весь день вам трубят великий Сталин, социализм, 5-10, мальчик, специально не интересующийся политикой, идет в этом русле и думает, что все это правда. Это ужасно, но это факт. Для меня очень интересно было в этом отношении то, что написал Александр Николаевич Яковлев в своей книжке, которую я очень советую во всех отношениях, всем «Сумерки» и раньше в других. Он присутствовал на съезде, когда Хрущев выступал, на речи Хрущева на 20-м съезде. И он там описывает, как. Там он не был членом ЦК, делегатом, он был каким-то мелким чиновником в ЦК КПСС. Просто достал гостевой билет. Так было гробовое молчание. Эти люди, даже знавшие не так уж мало, были поражены и потрясены. А что же говорить о людях с улицы? Говорю, ни черта не знали. И в общем, советская власть, в отношении большевики, блестяще умели сохранять, я знаю, секреты ситуации. Я был женат на женщине, которая просидела в тюрьме и в лагере. Я потом на ней женился, когда она была в ссылке в Горьком, ну, фактической ссылке. Так что я от нее знал, от первоисточников. И я, идиот, думал, что это не работа Сталина, потому что не знали, он это какой-то небожитель, что мы понимали. Я себя специально корю, потому что я был увлечен наукой и как-то, может быть, недостаточно думал о многом. Но в массы был массовый психоз, это факт.
Марк Смирнов, «Независимая газета», приложение «НГ Религия».
Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас лауреат Нобелевской премии, и, конечно, вы получили эту премию. Как вы ее хотите использовать? Какие цели? Вы потратите это на науку, может быть, на развитие собственного какого-то
лаборатории? Вы знаете, это смешной вопрос, пожалуйста. Это меня часто спрашивают, и доброкачественно, но это сплошное недоразумение. Эти деньги, которые я получу, это примерно цена одной квартиры, я не знаю, двух- или трехкомнатной в Москве. На эти деньги я абсолютно ничего существенно сделать не могу. Я вам расскажу интересный эпизод. Меня поздравлял академик Гапонов-Грехов, директор Института прикладной физики в Горьком. И вот зашел вопрос о деньгах, он мне сказал: мы продаем за границу такие приборы гиротроны. Это для нагрева плазмы, у них действительно ценные приборы, и они их продают за границу. Один прибор стоит $500,000. А я должен был получить что-то такое $400,000. Он говорит: ну, я вам по знакомству со скидкой продам один гиротрон. Вот ведь суть дела. Если бы я получил многие миллионы, я, несомненно, ну, можете верить, можете не верить, употребил бы их на то, чтобы помочь науке, купить какие-то приборы, сделать какие-то стипендии. А на те деньги, которые я получил, я совершенно не скрываю. У меня есть жена, которая уже не молодая, я умру, ну что она будет жить? Значит, я ей значительную часть. У меня есть дочь, у меня есть внуки, даже есть правнуки. Ну и потом нужно 4 банкета сделать. Вот и все эти деньги, о чем говорить? Еще кому-то помочь. Да, вот хочу публично сказать, специально для вас. $10,000 намерен дать российскому гуманистическому обществу для издания атеистической, в частности, литературы.
Я вспомнил, что Иосиф Бродский, когда получил Нобелевскую премию, ему тоже задавали этот вопрос. Он говорил: ну, понимаете, ну, в смысле покупки джинсов, это, конечно, большая сумма, а вот дом в Нью-Йорке я купить уже не могу. Но ему, правда, не повезло. Как раз тогда в Соединенных Штатах ввели налог на Нобелевскую премию, и он первый, кто платил налог с Нобелевской премии. Орлан Фриджи, пожалуйста.
Виталий Лазаревич, вы как-то критиковали забывчивость российского народа относительно репрессий сталинских. Но сейчас же тоже наблюдается репрессии, ведь вы не зря подписали тоже, как другие академики, письмо Патрушеву в пользу или в защиту, допустим, Данилова. Есть уже ответ от Патрушева?
Я не помню насчет этого письма, конечно, подписал. А не более как позавчера, и это, кажется, передавали даже здесь по этой радиостанции. Была пресс-конференция под председательством очень хорошей женщины Людмилы Алексеевой. Она молодец во всех отношениях. Она, правда, моложе меня значительно, но я не знаю ее возраста. Но она очень хорошо все формулировала там. И я там, как когда-то говорили, с большевистской прямолинейностью, вы понимаете, что я это говорю иронически, высказал то, что я думаю, это передавали. Это возмутительнейшее безобразие. Но приговора еще нет. Может быть, наше выступление даже поможет. Я считаю, что это очень интересная тема, но вряд ли у вас есть время. Я считаю, что это одна из крупнейших ошибок, которая сейчас делается. Я даже там сослался на известное замечание Фуше, что это хуже, чем преступление. Это ошибка.
Тогда вот в продолжение вопроса германского коллеги. Ведь дело Данилова не единственное. Вот как раз 26 января собирали сторонники и друзья Игоря Сутягина, у которого еще более тяжелое положение. Вот я напомню буквально в двух словах: он сотрудник Института США и Канады, обвиняется ФСБ в государственной измене, дело слушается коллегией присяжных заседателей. Рассмотрение дела было начато 3 ноября 2003 года, потом был объявлен перерыв, и до сих пор человек не может добиться продолжения заседания. И вот то, что называют шпионские процессы времен Владимира Путина, это и дело Сутягина, и дело Данилова, и дело Пасько, достаточно длинный список. Конечно, сравнение со сталинскими временами – это явный перегиб, но, тем не менее, список уже достаточно длинный. Как вы полагаете, чем это вызвано?
Ну, просто тем, что, конечно, соответствующие люди там в ФСБ, они просто стараются делать карьеру, они мало что понимают. По существу мне не хочется употреблять термин «вредители», понимаете, который когда-то был дискредитирован. Но эти люди объективно действуют против нашей страны. Это совершенно несомненно, потому что это безумие то, что делается. Поскольку я старый человек, мне было 14 лет в 30-м году, но я помню процесс Рамзина, процесс промпартии. Поскольку мой отец был старый инженер, и это было в инженерных кругах, и потом это пошло-покатилось. Это принесло огромный вред. Дело в том, что существует мнение, что вот, мол, вот в частности, была в книге, раз вы так знаете хорошо мою биографию, может быть, читали мою полемику с академиком Алфёровым. Существует такая точка зрения, что, мол, эти ошибки были произведены, колоссальные ошибки при ликвидации советской власти, и, мол, за это ответственны, там, в частности, вот эти самые демократы и так далее, и так далее. Существеннейший момент, что вышибли старые хорошие кадры. Два известных экономиста, сейчас вылетело из головы что-то, Чураев, кажется, один, я забыл, извините, Кондратьев, кажется, один, еще какой-то, были расстреляны. Масса людей уничтожили. Есть книжка, вышла в 95-м году, она называется «Репрессированные ученые Академии наук». Там список 105 членов Академии наук, а тогда их было не так уже сверхмного, которые были репрессированы. Я могу привести фамилии физиков, которые репрессированы. Великий Ландау не погиб совершенно случайно. Его спас Капица. Ландау мне лично говорил, что он был на пороге смерти. Потому что он был человеком очень хлипкого телосложения, что, как вы знаете, потом сказалось трагическим образом, когда он попал в сравнительно небольшую, казалось бы, аварию и был, по существу, не смог дальше работать. Он был на пороге смерти, он ровно год просидел в тюрьме. Совершенно ни за что. Я хочу сказать, что это привело к огромным тяжелым последствиям. Несомненно, приватизация производилась огромными ошибками. У нас произошло огромное... Почему? Потому что не было хороших опытных кадров. Вообще экономика, там люди были совершенно не самостоятельные, очевидно, в значительной мере. Не было соответствующих людей. И вот если выбивать... Сейчас у нас говорят о том, что огромный урон русской, российской, простите, науки приносит утечка мозгов. Согласен. Есть реальные меры, какими можно бороться с этой утечкой.
Об утечке мозгов, я думаю, обязательно поговорим. Я вот все-таки я хочу вернуться к шпионским процессам.
Да, это прямое отношение. Я считаю, что если таким образом мешать развитию науки путем вот таких несерьезных обвинений, то это в том же направлении действует, как и утечка мозгов. Я не против вовсе того, чтобы бороться с настоящими шпионами, если такие есть, наверное, есть, и вообще злоупотреблениями, но нужно это делать квалифицированно. В том же дело Данилова, я его вот знаю, потому что я знаю это академика Круглякова, и это у нас зачитывалось, имеется заключение экспертов, специалистов, они не хотят этого совершенно слушать, неквалифицированные люди. Если в таких условиях работать, так это будут самые трагические последствия.
То есть вы полагаете, что и в спецслужбах просто неквалифицированные люди, и поэтому к этому приводят?
Ну, частично неквалифицированные, частично, очевидно, делающие карьеру таким образом, и нужно, как говорили раньше, теперь ударить по рукам.
Потому что ведь во главе страны стоит человек, который вышел как раз из этих самых спецслужб. Но, правда, вероятно, что спецслужбы, прокуратура и суд в России настолько независимы, что президент даже не всегда может связаться по телефону с генеральным прокурором.
Ну, нельзя за всем уследить. Я не могу. Я, кстати, меня еще президент не принимал. Мне было объявлено, что как-то мне сообщили, что 28 ноября меня президент примет вместе с Априкосовым. А потом мне сообщили, что прием это отменяется. Я там в Стокгольме увидел Априкосова и спросил его: вас вообще приглашали? Он сказал: да, меня приглашали, но я отказался приехать. Ну, очевидно, поэтому и прием отменили. Меня одного, может быть, и не примет. Но если президент меня примет, то, конечно, с его стороны это будет протокольный акт. Но я намерен, если он мне разрешит, воспользоваться этим и сказать, в частности, об этом безобразии. Что я буду на приеме для того, чтобы мебель, так сказать, посмотреть, какая там. Я скажу это и еще о некоторых безобразиях, о которых не хочу вам сейчас сообщать.
А то не примет, действительно.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельной программы московской редакции «Радио Свобода». Наш гость Виталий Гинзбург, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года. Вопросы задают Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Марк Смирнов, МГ «Религия», приложение к независимой газете. Марк, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот вы сказали, что хотите потратить энную часть, ну, немного, всего 10 тысяч долларов, на помощь атеистическому обществу, которое существует вот здесь, в Москве.
Это не атеистическое общество, это РГО, Российское гуманистическое общество, во главе с Кувакин, профессором Кувакин. Вы, наверное, знаете.
Да, но я знаю также и то, что вот вы хотите именно на издание атеистической литературы.
Знаете,
вот
я не вполне точно сказал. Они издают хороший журнал, который называется «Здравый смысл». Он несколько шире, это гуманистический журнал. Я сторонник гуманизма, ну, я сторонник и атеизма, но Ну, это одно связано с другим. Это так называемый секулярный или светский гуманизм. Я не сомневаюсь, что вы хорошо это знаете и сами можете больше
ничего не рассказать. Я думаю, это интересно нашим радиослушателям. Вы в последнее время очень часто выступаете в печати и даже на телевидении. Я помню, в программе академика Капица вы об этом говорили. И вы выступаете как свободомыслящий человек. Даже с некоторым таким, я бы сказал, антиклерикальным подходом.
Именно антиклерикальным, а не антирелигиозным.
Да,
я очень рад случаю, чтобы это подчеркнуть. Это совершенно чепуха, с которой мне пришлось столкнуться, что я враг религии и предлагаю и сторонник борьбы с религией. Ни в какой мере. Это воинствующие безбожники занимались этим. Атеизм, то есть отрицание существования Бога, ни в какой мере не тождественно воинствующим безбожникам, которые по существу, что противоречит свободе совести. Я безусловный сторонник свободы совести, то есть свободы отправлять религиозные, ну, как это сказать, обряды, культы, все, да, что да, хотите, культы. Если, конечно, не бандиты, там, террористы, тут я, конечно, совершенно настроен самым решительным образом, что с ними в белых перчатках, с этой дурацкой политкорректностью обходиться не нужно. Но верующие, пожалуйста, мой отец верил в Бога.
Ваш антиклерикализм, он чем-то подпитан, чем-то вызван?
Конечно,
это какая-то вызван. Реакция на слишком активное, может быть, присутствие в нашем современном российском обществе церкви?
Да, совершенно точно.
В политику.
Сейчас я вот могу, очень рад вашему вопросу, потому что это полезно. Я вот сейчас 2 часа ехал, и сейчас вижу, и мне было тяжело, но я вижу, что не зря ехал, потому что такие вещи не все люди понимают. Пожалуйста, отправляй свои религиозные, так сказать, все что угодно. Верь в Бога. Я считаю, это не... Я против теизма, если вы зададите вопрос, я могу это разъяснить. Но ни в какой мере не собираюсь мешать. Но я считаю, что у нас церковь отделена от государства, и она должна быть отделена от государства. Преподавание церкви в школе, например, это возмутительнейшее дело. Нам нужны культурные, знающие люди, а не верящие, что что-то 5 тысяч, я даже не знаю, лет тому назад, это было 10 миллиардов. Они утверждают, что Бог создал, что нет эволюции. Это же смехотворно. Это противоречит научному мировоззрению.
Давайте так, права верующих и права неверующих, свобода совести, что это такое, религиозное оскорбление, да, а почему-то говорят только о правах верующих, и никто никогда, я не слышал, по крайней мере, не говорит о правах у таких людей, как академик Гинзбург, или, например, я, вот он атеист, а я агностик, что практически одно и то же. И давайте сейчас мы прервемся на 2 минуты новостей, и вторую часть начнем именно с этого вопроса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 и в 15 часов во вторник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Конституционный суд России завершил слушание по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января 2010 года. Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь. Он был введен до того момента, когда во всей стране начнут работать суды присяжных. Это произойдет в будущем году. Дата оглашения решения Конституционного суда пока неизвестна. В Москве на 94-м году жизни умер известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург. В Германии сегодня проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях в Берлине принимают участие руководители ряда государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В России сегодня начинается вакцинация против вируса гриппа H1N1. Прививки начнут делать в 5 регионах. Это Московская, Брянская, Воронежская и Тюменская области, а также Алтайский край. Допрос главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в рамках уголовного дела о клевете по иску президента Чечни Рамзана Кадырова отложен из-за болезни адвоката. В Урус-Мартановском районе Чечни убит боевик. Режим контртеррористической операции, введенный в этом районе, ранее снят. В Краснодарском крае сегодня начинает работу комиссия МВД России, созданная по поручению министра Рашида Нургалиева для проверки фактов, изложенных в обращении майора милиции Алексея Дымовского. Дымовский выступил в интернете с видеообращением о злоупотреблениях в работе органов внутренних дел. В Грузии на бывшей российской базе в Вазиане завершились американо-грузинские военные учения «Немедленный ответ». Их цель – подготовка грузинского батальона для отправки в Афганистан. Компания «Газпром» подтвердила оплату «Нафтогазом» Украины октябрьских поставок российского газа. Об этом сообщила информационным агентством пресс-служба «Газпрома».
Сегодня «Радио Свобода» повторяет программу «Лицом к лицу» в памяти нашего коллеги Владимира Бабурина и академика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Наш гость – лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года, академик Виталий Гинзбург. Вопросы задают Ролан Фридше, сотрудник московского бюро ЦДФ второго немецкого телевидения, и Марк Смирнов, ответственный редактор НГ «Религия». Это приложение к независимой газете. Ведет программу Владимир Бабурин. И как раз вот ответственный редактор приложение НГ «Религия» и определил тему, которую мы не закончили перед выпуском новостей, и продолжим сейчас. В России очень много говорят о духовном возрождении. В чем говорят все, даже вот лидер коммунистов Геннадий Зюганов написал книжку про православие, я ее даже прочитал.
Это особенно возмутительно. В устах людей, понимаете ли, расстреливавших огромное количество священнослужителей, разрушавших церкви. Это вдвойне возмутительно. Я вообще решительный противник, я не против, и извините, что я вас перебил, не против идеала свободы, справедливости и так далее. Но позиция компартии просто отвратительна. Люди, которые были именно сторонниками воинствующих безбожников, преследования церкви, сейчас делают вид, видите, что они за это. Лицемеры.
А что же такое все-таки вот духовное возрождение? Потому что чиновник, который стоит в церкви со свечкой, причем зачастую свечку держит в правой руке, не знает, что правой рукой креститься надо, а свечку в левой держать.
Там по-разному что-то,
вот
католики
одной. Вот это и есть в России сегодня духовное возрождение. И второе, уже несколько раз от самых разных лиц, в том числе от президента России, приходилось слышать такую проговорку: «Россия – славянская страна, Россия – православная страна», таким образом фактически вычеркивая.
Неужели из Путин государства,
по крайней мере, славянская страна говорил, союз России и Белоруссии, союз двух славянских государств. Вот это 100%
говорил. Ну что ж,
пожалуйста. И вот как вы полагаете, насколько это случайно?
Вы знаете, мне трудно сказать. Я думаю, что вот это... Я уже объяснил, что я не противник религии, я сторонник просвещения атеистического. И нужно разъяснять, что креационизм – это, конечно, совершенно антинаучная вещь и так далее. Но верующий пусть верит. Но будущего это абсолютно не имеет. И прекрасный аргумент. Россия, казалось бы, более православной страны, чем царская Россия. Трудно себе представить. Я уже забыл эту формулу. Не хочется сейчас вспоминать.
Православие самодержавие.
Это было основой. Это была идеология. Это помогает. Могло, не говоря уж о том, что товарищ Сталин учился в семинарии, и он, и так сказать, и верующие же там били друг друга. Ну, иногда валят на евреев. Но сколько было евреев? Это же чепуха. Крещенные же люди убивали в первую очередь друг друга. Причем здесь национальность и славянство. Так что я уверен, что это направление к православию абсолютно ничего хорошего не даст. Это не духовное возрождение. Настоящее духовное возрождение России – это следование по пути цивилизованных стран. Гуманизм. Демократия в первую очередь. Демократия, демократия, еще раз демократия, хотя я прекрасно знаю замечательное высказывание, вот достаточно тривиальное Черчилля, что это отвратительная форма правления, но лучше никто не придумал. Поэтому будущее России, я уверен, это в демократии, в свободе и, конечно, в свободе религии, но ни в коем случае не в том, чтобы религия проникала в общественную жизнь. Например, освещение зданий. Это же смешно. Поливают водой, а казармы? Почему в казармах должно быть православие, я не понимаю? Там у нас мусульман 20%. Должна быть церковь, должна быть отдельно от государства. Кроме того, я считаю совершенно недопустимым, что в гимне страны фигурирует слово «Бог». Это совершенно противоречит совершенно противоречит отделению церкви от государства и светскому характеру нашего государства. Я просто понять это не могу. Как это возможно? Может, вы мне объясните? Давайте.
Тогда уже после записи, потому что мое дело здесь сегодня задавать вопросы и давать право задать вопрос моим коллегам. Роланд Фридж, вот мы с ним вместе учились в Лейпцигском университете, я только сейчас подумал, что это было во времена Советского Союза, естественно, но в ГДР в тогдашней, и в частности в Лейпцигском университете, не было предмета научный атеизм, и был теологический факультет. Поэтому я не знаю, какого вероисповедания придерживается коллега Фридж, и хочет ли он продолжить эту тему.
Я хочу, кстати, маленькое замечание в скобках. Мне один человек объяснил, почему у нас тоже стараются теологические факультеты. Потому что теология на русском языке – это богословие. А что такое теология, масса не знает. Поэтому это просто способ затуманить мозги. Богословские факультеты возрождаются. Я считаю это возмутительным в государственных, во всяком случае, учреждениях.
Роман, пожалуйста.
Виталий Лазаревич, я с вами согласен и солидарен, тем более я тоже сам атеист. И когда в мае 2000 года было создано атеистическое общество в Москве, или в Москве, вы тогда призвали прежде всего представителей Русской Православной Церкви умерить свой реваншистский пыл. Что вы имели в виду под этим понятием «реваншистский пыл»?
Я вас не очень понял. Какой реваншистский? В смысле, что церковь?
Да.
Церковь хочет отвоевать. Я знаю, кстати, только одного священника, кстати. Это ваш обозреватель Яков Кротов. Человек очень культурный, конечно, и прекрасно, очень эрудированный. Но, конечно, мы расходимся во взглядах. Так вот, я
он
понимаю...
Он не имеет отношения к Русской Православной Церкви.
Да, он, ну, какое-то другое ответвление. Я думаю, поэтому я не могу говорить за Русскую Православную Церковь. Но мое впечатление, что они хотят почти занять то же положение, которое занимала Церковь в Царской России. Они хотят, чтобы она была таким еще доминирующим, я не знаю... Точно, мне трудно это сформулировать. Я считаю, что это совершенно недопустимо. Я за то, чтобы в церковь, за то, чтобы они имели полную свободу. Кто хочет, церкви были открыты, церкви не разрушали. Хотя я считаю, что, например, решительно против постройки храма Христа Спасителя. Я помню старый храм Христа Спасителя, я играл мальчиком. И его разрушение – это варварство, безобразие. Все слова можно произнести здесь. Но тратить деньги на восстановление, колоссальные деньги на восстановление этого храма, хотя у нас столько обездоленных, бедных, нужно было больницы строить, хосписы, я не знаю, что они такой роскошный храм.
Но он же не строился на деньги государства.
Он фактически брали, я не знаю подробности, брали какие-то, я не знаю, как это назвать, всяких предпринимателей, я не в курсе дела, но деньги-то тратили. И эти деньги нужно было тратить на пользу людям, а не на строительство гигантских храмов. Что у нас? Я за то, что, пожалуйста, церковь стройте, прихожане пусть строят церковь. Я же не против этого. А известно, что там, ну, боюсь, что не точно допустить, какие-то деньги, они были лишь освобождены от налогов, там, что на табак, вино и так далее. Почему эти деньги им не принадлежат? Вот мое отношение. Отнюдь не против религии и честных людей среди верующих. Я вам, знаете, что скажу? Я завидую верующим. И не стесняюсь этого говорить. Мне 87 лет. Я понимаю, что мне скоро умирать. У меня... Я не хочу мучиться. У меня семья есть. Если бы я верил, я был бы гораздо счастливее. И вообще, вера... Откуда вера происходит? Это вера происходит от страха. Человек боится, особенно в прошлом, когда не было ни лекарств, ничего. Ведь подумайте, нет времени, чтобы на это... Ну, все же вы прекрасно понимаете, как жили люди 2000 лет назад. Как они боялись. Продолжительность жизни была какая-то ничтожная, я не помню цифр, чуть не 20-30 лет. И поэтому возникла религия от страха. И сейчас страх. Страх смерти, страх болезней. Вот источник религии. Но я говорю, что я завидую, но у меня мозги имеются, как мне кажется, хотя и старые. Не могу я верить в то, что я не могу верить.
Смежный вопрос хочу предложить. Вопрос национальности науки. Осенью ездил к своему давнему очень другу, который уже много лет профессор в Канаде. Ну, тоже, естественно, из Советского Союза в свое время уехал. Он мне посылает документы для того, чтобы я получил канадскую визу, копию своего паспорта.
Так.
Там написано место рождения, Грузия, Тбилиси, бывший Советский Союз, национальность, канадец.
Канадец.
Вот,
вы прямо смотрите.
Это канадский профессор, который родился в бывшем бывшем Советском Союзе.
Он еврей еще, может быть?
Он тбилисский армянин.
Армянин, понятно. Вы знаете, вы прямо, как говорится, смотрите мне в рот.
Можно я тогда закончу вопрос? Вот в России написали, что Нобелевскую премию получили два российских. Физика и англичанин, который работает в Америке. Американские средства массовой информации писали, что Нобелевскую премию получили два американских физика и один российский.
Нет, видите, значит, я хочу сказать следующее. Во-первых, к счастью, вот физика, в отличие от некоторых других наук, где социальная, где там еще абсолютно интернационально. Нет ни русской физики, ни американской физики, ни канадской, никакой. Есть одна физика, есть общий язык всех физиков. Ну, язык, мы, может, говорим чаще по-английски, но вы понимаете. Есть там расхождения, борьба мнений и так далее. Но нет национальной физики. Она интернациональна. Поэтому национальность никакой роли в этом смысле не играет. А теперь вы задаете вопрос какой-то более широкий. Раньше у нас был пятый пункт. Я, например, еврей, там было. А сейчас, я считаю, правильно, что нет этого пункта. У меня есть национальное чувство. Я считаю позором, если бы я скрывал, что я еврей, в условиях, когда есть антисемиты и всякие бандиты. Я этого не скрываю, но я, конечно, абсолютно атеист и ни в коей мере не еврейский националист. Что такое националист? Националист, который считает свою нацию лучше других. Если какой-нибудь, ну, конкретный еврей, видите, жулик, так еврейский националист должен ему что-то прощать. Так вот, это ни в малейшей степени у меня нет. Наоборот, мое национальное еврейское чувство в первую очередь выражается в том, что если я вижу еврея-мерзавца и жулика, даже некоторые полуевреи, должен сказать, вы, может быть, догадаетесь, кого я имею в виду, то мне стыдно. Вот мое национальное чувство. А если хороший еврей, наоборот, я рад. Вот я рад, что Эйнштейн был евреем, например. И ничего постыдного в этом не вижу. Если бы я считал, что евреи лучше других, скажем, лучше арабов, это стыдно. Я интернационалист в этом смысле, хотя я это то, что когда-то превозглашали коммунисты, но по существу действовали против этого. Я глубоко считаю все нации совершенно равными. Я не знаю, не вполне ответил на вашу тему, ушел куда-то в кусты. Я что-то потерял нить.
Нет, я просто от этого хотел плавно перейти к утечке мозгов. Если физика не имеет национальности, да. так ли важно, где работает
человек? В этом смысле, ну, значит, это немножко другой вопрос. Я, например, вот уже вам высказал такие вот вещи, но я в то же время в хорошем смысле даже российский патриот. Я здесь родился, это мой родной язык. Никогда не хотел никуда уезжать. Конечно, если бы меня преследовали, понимаете, так я, может быть, и уехал. Или хотел. Ну, фактически, ну, я слышал несколько раз, что меня называли жидом, но это уж, в конце концов, можно пережить, понимаете? И вот это тоже, Мич, ужасная вещь неприятная. Вот это еврейская эмиграция. Масса способных, талантливых людей, которые вовсе не хотели, наверное, уезжать из России, были вынуждены, по существу, уезжать. Я слышал, если человека преследует, ни вуз не принимает, так он, понимаете, уезжает. Это свойство человека. Так я не вижу. Я, в общем, сторонник того, чтобы национальный вопрос играл как можно меньшую роль. Есть прекрасный термин «россияне», есть «граждане России», и все. А какое национальность – это его личное дело. Позорно, если человек стесняется и скрывает свою национальность, но выпячивать это тоже нет никаких оснований. Но я не вполне понимаю, точно ли я ответил на ваш вопрос.
Да, точно. Вот я сейчас посмотрел на Роланда, опять же вспомнил, что у него в паспорте тоже не было написано немец, потому что в Восточной Германии у всех было написано гражданин ГДР.
Американцы говорят американец. А у нас, понимаете, начиналось выяснение. Но что касается национальности, то я должен огорчить очень сторонников национального вопроса. Априкосова мать еврейка. И Априкосов там мне напомнил интересную историю, которую я могу и вам рассказать. Как он попал в вуз. Его не брали, потому что у него мать еврейка. А потом она была патологоанатомом. И умер маршал Чейбалсан. Это был такой какой-то правитель там Монголии. И вот тогда в газетах печатали такие сообщения медицинской комиссии, ну, вскрытие, что показало, от чего умер. И там появилась подпись матери Априкосова. Ну, я забыл, его фамилия была Априкосова, или как-то иначе, боюсь соврать. В общем, было ясно, что она... После этого его приняли в вуз. Это он мне сейчас сказал в Стокгольме. Так что это я вам говорю, я это и раньше знал, но забыл. А вот он мне это напомнил. Он, конечно, абсолютно... Он как раз, не знаю, кем он себя считает. Мы не обсуждали этот вопрос. Не поймите меня так, что он считает себя евреем. Я думаю, что он считает себя надо русским. И имеет полное право, потому что отец его русский. Вообще это не так уж существенно. Вот у меня дочь... И там внучки и так далее. Они, моя первая жена, которая мать этих детей, она была русская, они считают себя русской. Я ничего против этого не имею. Конечно, это их... Вы понимаете ситуацию.
Да. Кстати, возможно, что академик Абрикосов, тоже много лет проживший в Америке, может быть, он
а
считает даже
себя
американцем.
Американцем, да. Он мне заявил, он сказал, что он не хочет сюда приезжать и считает себя американцем. Я считаю, это его право. Хотя на его месте я бы не уехал и вернулся сейчас. Но это уже другой вопрос.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Московская редакция радио «Свобода». Наш гость, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года, академик Виталий Гинзбург. Вопросы задают Роланд Фридж, второе немецкое телевидение, и Марк Смирнов, НГ. Религия, приложение к независимой газете. Марк, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня даже не вопрос, а вот я хочу рассказать о маленьком таком сюжете в жизни Виталия Лазаревича. В марте 42-го года он вместе со своим другом Евгением Фейнбергом, тоже физиком, в Казани приняли участие в похоронах племянника Владимира Соловьева, поэта и священника Сергея Соловьева. Как описывает это академик Фейнберг, на маленьких, очень узких дрожках, где помещался только гроб, им пришлось буквально обнимая его, проехать несколько километров до места захоронения. Был жуткий мороз. Вот вы понимали, кого вы хороните? И
вы знаете,
какое у вас было к этому
отношение? Я играл совершенно второстепенную роль. Дело в том, что дочь Соловьева была замужем за братом Евгения Львовича. Они потом развелись и так далее. А я эту женщину никогда не видел. Но Евгений Львович о ней говорит с теплым чувством, и она просила его вообще как-то позаботиться об отце. Я, честно говоря, никаких подробностей не помню. И здесь я играл роль просто друга Евгения Львовича. Он мой близкий друг, он меня просто просил физически помочь. Так что я не помню. Я не думаю, я, конечно, помог бы совершенно независимо, был бы это такой известный человек, как Соловьев.
Но его вы знали, что это священник, что это вот племянник
философа? Да, это более-менее, да, но это, не, честно говоря, не играло роль. Если бы он не был племянником и не был священником, я себя в этом смысле вел бы так же. Но несчастный человек, он, у него действительно, по-видимому, была шизофрения, он умер, он то ли голодовку, кажется, объявил. Там, в общем, это трагическое. История. Забавно, что я сейчас в Стокгольме ко мне обратился один человек с этой же, по-видимому, историей. Вы, наверное, знаете запись Евгения Львовича, его рассказ.
Он тоже... мне ее предоставил, да. И я ее опубликовал
в
свое время.
Да, так вот, тот человек тоже, знаете, написал какой-то трактат об этом Соловьеве.
Роланд Фридж, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы, как член Российской Академии, выступаете против бюрократов Академии наук России, и одновременно вы являетесь членом специальной комиссии, которая работает с 98-го года, которая ведет борьбу против так называемых альтернативщиков науки.
Кто?
Альтернативщиков против лжеученых. Да. Скажите, пожалуйста, эта работа хотя бы привела к положительным результатам? Тем более, я помню, вы написали с другими членами комиссии письмо президенту, а президент Путин пока не ответил. Но внутри Академии наук есть какие-то положительные результаты работы комиссии?
Видите, такую вещь трудно взвесить, это же, так сказать, но я лично уверен, что да, потому что об этом нужно кричать, об этом нужно говорить, и мы это делаем. Яркий пример астрологии. Меня просто возмущает. Это абсолютно антинаучный бред. И я все время выступаю против, и я вижу в некоторых газетах, куда я писал, я не знаю, под моим влиянием или нет, исчезли астрологические прогнозы, например. Так что я уверен и в других вопросах. Я уверен, что это очень нужная работа. Культурные страны должны бороться с лженаукой, с всяким искажением науки. Тут есть, кстати, это может быть интересно, но может быть для другой передачи. Дело в том, что либо неграмотные люди, либо демагоги не понимают, что такое лженаука и что такое борьба с лженаукой. Я, поскольку нет времени, я позволю сослаться на свою статью, которая опубликована в 9-м номере Вестника Российской Академии Наук, где я разъясняю этот вопрос. Я готов и вам разъяснить, но я боюсь нашего ведущего.
А можно я тогда просто коротко вот спрошу? Ну, все-таки неужели это так страшно? Ну, Лысенко-то сегодня все-таки
нет. Что так страшно? Ну, Лысенковщина – это вне категории. Это возмутительнейшая вещь, принесшая нашей стране огромнейший неисчислимый вред. Это несомненно. Это, я не сравниваю.
Лысенко нет, зато кибернетика есть, генетика есть. Нет, да, но есть там эта астрология. Неужели это так серьезно?
Вот, очень рад вам на это ответить, если вы разрешите. Кроме того, я готов, вы потом можете это как-то использовать. Разрешите мне высказаться на эту тему, потому что я считаю, что это полезно. Люди должны это знать. Существует действительно такое мнение, что подумали, забава. Там, когда, под каким знаком зодиака, интересно, смешно. Я считаю, это заблуждением. И я в своих статьях и всюду привожу примеры. Просто берем конкретный астрологический прогноз. Что это такое? Ну, вот, скажем, там конкретные примеры. Ну, сегодня. Там будет прогноз. Сегодня я не должен приезжать на... Не, должен сидеть дома и тихо сидеть. Или, наоборот, я должен сегодня развлекаться. В общем, даются всякие жизненные советы, что человек должен делать. Без малейших на то оснований. Это высосано из пальца. И я совершенно не понимаю, как это можно считать невинным. Это может исказить всю человеческую жизнь. Конечно, те, кто смотрит на эти прогнозы просто как на забаву и не обращает на них никакого внимания, ну, для тех все равно. Но есть же люди, которые в это верят. Дают советы огородникам, например. Я привожу там примеры и так далее. Абсолютно неверные. И вот разрешите мне привести один лучший пример. Я сам его недавно узнал. В «Известиях» было опубликовано письмо 4 академиков, именно Александрова, мое, Круглякова и Фортова, ну, я в порядке алфавита, посвященные этой самой астрологии и связанные с тем, что в вооруженных силах есть астрологи. Подумайте, какое безобразие, какой ужас, если военные будут руководствоваться астрологическими прогнозами. Но там есть прекрасный пример, который я раньше не знал, который не мне принадлежит, а в этой статье другие мои коллеги вели. И он замечательный. Он состоит в следующем. Взяли какое-то количество, кажется, 2000 человек, родившихся с точностью до минуты на Земле, с точностью до минуты, ну, в определенный момент. И потом проследили их судьбу. Казалось бы, с точки зрения астрологии, это должно быть, родился, все совпадает. Абсолютно никакой корреляции. Астрология – это бред. Это совершенно антинаучный бред. Причем к этому нужно подходить в историческом плане. Почему? Потому что еще 400-500 лет назад, очень мало, по сравнению даже с Homo sapiens, наш вид человека, это примерно 100 тысяч лет. Так что это ничтожный отрезочек за эти 500 лет. Так вот, еще 500 лет назад астрологии нельзя было признать лженаукой. Почему? Потому что мы не знали, как планеты действуют на людей. Но сейчас мы знаем, что силы, с которыми планеты, я уже не говорю о звездах, которые действуют на нас, ничтожно малы. Вот вы на меня гравитационными силами действуете сильнее, чем эти планеты из-за большого расстояния. Понимаете? Поэтому ничего за этим нет. Плюс статистика, которую я уже упомянул. Сейчас с помощью компьютеров и так далее обрабатывается огромный материал. И видно, что эти прогнозы бред. Ну, что делать? Иногда совпадает. И когда что-то совпадает, человек цепляется. Вот, понимаете, если из миллиона случаев один совпал, то этот случай запоминают. А то, что все остальные ничего не дают, не заметят. Поэтому это безусловная лженаука. И нужно понимать, что вот это люди, члены их комиссии, я ни в коем случае не называю это лженаукой, просто другие мнения. В науке масса разных мнений. И это необходимо, и к ним нужно относиться терпимо. Лженаукой можно называть только то, что твердо доказано, что это чепуха. Ну, демагоги начинают говорить, как можно твердо доказать. Ну, вот я вам привел пример. Если вообще отрицать, что что-то можно доказать, так мы вообще скатываемся неизвестно куда.
Хорошо. И главное, убедительно. Хотелось бы, конечно, надеяться, что военные астрологи, вот о которых я впервые...
Нет, зачем военные? Это возмутительно,
что они руководствуют все-таки наблюдением за звездами на погонах, но я боюсь, что я в данном случае ошибаюсь серьезно. Ну что ж, мы почти час слушали академика Гинзбурга. Мне было интересно, я надеюсь, коллегам тоже. И я теперь хочу по традиции нашей программы, чтобы в течение 3 минут академик Гинзбург послушал нас, журналистов, что в этой беседе было самое главное, по-вашему, самое интересное. Орланд Фридше, ЦТФ, пожалуйста.
Конечно, этот час настолько быстро пролетел, невозможно было все услышать, что хотелось бы узнать от вас. Тем более, когда вы говорите, будущее России заключается в демократии, хотя как раз после печально известных результатов думских выборов как-то немножко сомневается на ближайшие годы. Все-таки хотелось бы снова с вами встретиться, побеседовать, и я думаю, и слушаем было бы интересно услышать больше ваши аргументы. Мне было интересно, я очень рад этой встрече с вами. И желаю вам прежде всего здоровья в новом году.
Не помешает.
Марк Смирнов, НГ «Религия», приложение к независимой газете. Очень интересный разговор, очень откровенный, очень искренний. И я должен сказать, что меня глубоко трогает вот какое-то личное мужество академика Гинзбурга, который не боится сейчас так прямо и откровенно высказываться по таким проблемам, как и клерикализм в нашем обществе, и засилие религии. И его принципиальность, она вызывает очень большое уважение. Хотя, конечно, не все наши радиослушатели согласятся, может быть, с таким атеистическим подходом, но честность и откровенность – это всегда очень дорогого стоит. Мне было тоже очень интересно.
И завершу я, Владимир Бабурин. Мне жаль, мне на самом деле очень жаль, что на эту передачу дается всего 50 минут. Я бы сделал, честное слово, сериал, потому что многие темы, о которых хотелось бы поговорить, остались не охваченными, на них просто не хватило времени. В этой студии было большое количество самых разных людей. Вот, очень редко, пожалуй, я впервые беседую и смотрю в глаза гению. Спасибо вам.
Ну, бросьте это.
Честное слово. Вы слушали еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях был лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург. Так что Нобелевский комитет таким образом разделил и мою оценку, все же, согласитесь, Виталий Лазаревич. Вопросы задавали Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Марк Смирнов, НГ «Религии», приложение к независимой газете, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Косторов, вел программу Владимир Бабурин.
Сегодня мы повторили программу «Лицом к лицу» памяти нашего коллеги-журналиста «Радио Свобода» Владимира Бабурина и академика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».